Каждому гостю замка рассказывают легенды о местных привидениях. Николай Святополк Мирский приказал выкопать озеро рядом с замком. Для этого пришлось уничтожить цветущий сад, посаженный прежним арендатором, Путитой. Вырубать деревья в цвету – грех и плохая примета. Крестьяне отказывались. Но сад все же был уничтожен, и проклятие легло на созданный на том месте живописный водоем. Каждый год озеро забирает новую жертву, и утонуть в нем должно столько людей, сколько цветущих деревьев было срублено. И одной из первых его жертв оказалась 12-летняя княжна Сонечка. Ее похоронили в красивой часовне, а поскольку часовню постоянно затопляли воды и грабили грабители, дух Сонечки показывается в виде белой дамы в одной из башен замка. Однако в разных вариантах этой истории существуют нестыковки. Часто Сонечку называют дочерью Николая Святополк-Мирского, реже – внучкой. Но у Николая Святополк-Мирского дочерей не было, в родословной значится 7 сыновей, да и род Святополк-Мирских к Мирскому замку до конца XIX века отношения не имел. Зато у одного из сыновей Николая Святополк-Мирского, Ивана, действительно была дочь Сонечка, которая умерла в 12-летнем возрасте. В рассказе российской писательницы Натальи Ромодиной так описывается гостевание в Мирском замке. У хозяев замка недавно закончился траур. Молодая жена второго сына старого князя, Варвара Михайловна, вскоре умерла, оставив сиротой годовалую дочь со странным именем Кира. Все в имении знали, что с прекрасной полячкой Иван повенчался тайно, находясь в Варшаве, а родные не признали этого брака. Иван был еще слишком молод для семейной жизни. Безутешный вдовец, Иван Николаевич, 25 лет от роду, обвинял своего отца в том, что тот 6 лет назад приказал вырубить шикарный яблоневый сад в цвету. По преданию, срубить цветущее дерево, значит погубить безвинную душу? По имению ходили слухи, что якобы Николаю Ивановичу появилась одна из давно умерших, не своей смертью, обитательниц Мирского замка и предсказала, что каждый год в имении будут жертвы. Варвара Михайловна, считал Иван Николаевич, стала одной из таких жертв. Но громко заявлять о том отцу, это среди дворян считалось не комильфа, поэтому Иван Святополк-Мирский сучил сквозь зубы, поглядывая из-под лобья. Не знаю, какая тут доля авторской фантазии, но Иван Святополк-Мирский действительно рано женился, тайно повенчавшись в Варшаве с читательницей одной старой княгини, то есть фактически служанкой, красавицей Барбары Рудовой. Их дочь Кира прожила долгую жизнь, она умерла в 1968 году, оставив потомство. Барбара умерла в Варшаве быстро после рождения дочери, поэтому неизвестно, считал ли Иван причастным к ее смерти проклятие Мирского замка. Тем более, что через 4 года после смерти Варвары он, офицер кавалерии, женился в Новочеркасске на Надежде Васильевне Ингельгард. Очевидно, что это родственница его бабушки по матери Софьи Ингельгард. Жили они в своем имении под Житомиром, приезжали в мир гостить. Именно там, в Житомире, родилось у них 5 детей, старшая, Сонечка. Год ее рождения – 1901, год смерти – 1913. Ее останки и впрямь в часовне Мирского замка, которую по приказу бабушки Сонечки, Клеопатры Михайловны, построили в 1910-м. Сохранились документы, свидетельствующие о том, что Софья Святополк-Мирская была похоронена в этой часовне 3 мая 1913 года. Неужели княжна и правда утонула в озере у стен Мирского замка? Но документы из Национального исторического архива Беларуси о ее похоронах свидетельствуют, что девочка утонула в Болгарии. Наверное, семья находилась там на отдыхе. Гроб привезли на станцию Замирье, где провели панихиду священник Хлебцевич и диакон Занцевич. Потом траурная процессия отправилась в мир, где маленькая покойница почила в родовом склепе. Кстати, брак Ивана и Надежды Ингельгард распался. Они развелись в 1915-м, Иван переехал в мир. На проклятие списывали и смерть Клеопатры Михайловны, она легла в возведенную ею часовню в 1910-м, и самого Николая Святополк-Мирского, который умер еще в 1898-м. Хотя его 65 лет на то время, возраст достаточно солидный, чтобы не считать смерть преждевременной. Останки человека, который срубил яблоневый сад, также были перезахоронены в часовне. Однако, чтобы отыскать источник мрачной легенды, стоит углубиться дальше во времени, до первых владельцев и строителей замка, Ильиничей. Говорят, именно его и его четырех сыновей символизируют мощные замковые башни. Встретила странную версию, якобы на строительстве замка настояла жена старшего сына Юрия Ильинича Ивана, дочь князя Слуцкого Анна, в которую якобы был влюблен ее свекор. Та мифическая Анна Слуцкая имела княжеские амбиции, а для того, чтобы семья Ильиничей, частью которой она стала, также могла претендовать на статус княжеской, нужен был замок. Думается, любовь к невестке – домысел. Юрий Ильинич и сам спал и видел себя князем. Поэтому и вложил все запасы в строительство замка, в том числе доверенные ему королем Сигизмундом 10 тысяч золотых венгерских красных умершего под скорби Авраама Юзафовича. Впрочем, дело с теми дукатами очень запутанное, то ли ссюда была, или наглое присваивание. Но точно в истории зафиксировано, что отношения Юрия Ильинича с сыновьями были очень напряжены. По крайней мере, когда он умирал, завещал распоряжаться своим имуществом экзекуторам, доверенным лицам. А сыновья могли воспользоваться наследством только после выплаты долгов. Старший сын Иван, в жену которого якобы был влюблен Юрий, в общем был лишен наследства, и ж он мне отцу своему жалости и прикрости великие чинил. После смерти Юрия сыновья так неистово начали биться за его богатство, что забыли похоронить отца. У шляхты, кстати, долгие захоронения были делом обычным, тело покойного бальзамировали и совершали длительные пышные проводы. Великого гетмана Радзивилла Рыбоньку сын, пани Каханку, так хоронил целый год, пая кормя целое княжество. Но тут дело было другое. Пришлось вмешиваться королю, чтобы заставить наследничков вспомнить об обязанностях сыновей. Второй сын, Николай, умер в следующий год после смерти отца. И владельцем замка стал средний сын, Станислав. 4 года он владел замком, а потом был отравлен прямо за праздничным столом. В некоторых источниках говорится, что это была его свадьба. За следствие взялись старший брат Иван и младший, Счастный. Быстро нашли виновного, жену сотника по фамилии Новицкая. Якобы она раньше находилась в свите жены Ивана. Чтобы все было правдоподобно, несчастную Новицкую обвинили в колдовстве. Обрели и признание, без жадного каранья, сама вызнала, и шаназе на правы некоторых неприятелей своих трутизну прану Станиславу дала, як он у их дому на участи был. Есть жалостливая история, что Новицкая была влюблена в князя Станислава, который стал ее любовником. А возможно, он ее изнасиловал, и она отомстила. Но скорее истина более прозаична. Деньги – борьба за имущество некоторых неприятелей, и не братьев ли счастливого владельца замка. По настоянию Ивана и счастного ведьму Новицкую Новогрудский трибунал приговорил к сожжению на костре, что чрезвычайно редко практиковалось в Великом княжестве Литовском. Кстати, после казни Новицкой Феликс Счастный получил во владение замок, а старшему брату, Ивану, король вернул право на наследство, и тот забрал другие владения. Историк Андрей Янушкевич, который исследовал эту историю, добавляет, потеряв жену, Новицкий требовал от хозяина взыскать с счастного Юрьевича Ильинича головщину, однако Сигизмунд Старый 28 октября 1533 года того полностью оправдал. У счастного, сконцентрировавшего в своих руках все богатства рода, был единственный сын. Он умер бездетным, оставив мирский замок двоюродному брату Радзивиллу сиротке. Призрак сожженной Новицкой может бродить по галереям мирского замка или, например, летать в виде белого голубя. А Сонечка Святополк мирская. Что же, фантазию ограничить невозможно, а стены древнего замка способны вместить много, очень много легенд, преданий и призраков.